Таким образом, главное назначение царской власти сводится к охранению православия и благочестия. И именно ради этого светская власть получает божественное происхождение. Преподобный Иосиф с особенной настойчивостью подчеркивает эту последнюю идею, доходя до чистого обожествления личности царя. На этот счет он цитирует следующий якобы завет царя Константина православному государю. «Скипетр царствия приим от Бога, блюди, как угодите, давшему ти того, и не токмо о себе ответ даси Богу, волю дав им. Царь убо естеством подобен есть всем человекам, властью же подобен Вышнему Богу». И в другом месте. «Бози бо есте и сынови Вышнего». Эта формулировка достоинства государственной власти повторяется и целым рядом высокопоставленных в иерархии учеников Иосифа. Вот, например, как выражается анонимный автор похвального слова великому князю Василию. «Естеством убо телесным равен человеком царь есть, а властью же достоинства приличен Богу и же над всеми. Не имать Бо высочайше себе на земли, и не приступим есть человека высоты ради земного царствия». Царь в полном смысле самовластен. Бог не требует ни от кого же помощи, царь же от единого Бога. Из такой теории вытекал соответствующий практический вывод об отношениях московских государей к церковным делам. По словам Иосифа Волоколамского, высшая юрисдикция в церковной сфере принадлежит государю, потому что ему предал Бог милость и суд и церковное, и монастырское, и всего православного христианства, всея русские земли власть и попечение вручил ему. А потому царский суд святительским судом не посужается ни от кого. Царя другой писатель, Георгий Скрипица, в 1503 году признает высшей апелляционной инстанцией даже на суд собора и патриарха. «Аще ли патриарх с собором изобидит кого не по правилам, и на царь рассудит их по правилам святых отец и отмстит виноватому». Напрасно поэтому в русской церковной литературе делались параллельно с вышеизложенной яркой теорией авторитета государственной власти попытки поставить авторитет священства выше царства. Московские государи уже крепко забрали в свои руки оружие, данное им самими же представителями церкви, и начинали все смелее и бесконтрольнее пользоваться им в своих видах. С этих пор история взаимоотношений властей церковной и государственной уже навсегда и вполне решительно склонилась к перевесу государства над церковью. Теперь, после представленных доказательств роста самосознания и власти московских государей в конце XV – начале XVI века, для нас будет уже вполне понятен характер взаимных отношений высшей церковной и государственной власти за этот период времени. Так, избрание митрополита Симона, по-видимому, произошло всецело по воле великого князя Ивана III Васильевича и только формальным образом было обставлено участием собора епископов. А при посвящении Симона в митрополиты впервые был введен особый церемониал, имевший целью придать чину поставления тот же вид, как в Константинополе совершалось поставление патриархов, и наглядно показать, что митрополит заимствует свою власть от государя. Церемониал этот был таков. После соборного наречения нового митрополита и представления его государю во дворце, государь со свитой провожал его в Успенский собор для поклонения святыням, а оттуда на митрополичий двор. Только в западных дверях митрополичьего двора великий князь передал новонареченного митрополита епископам, подчеркнув этим свое первенство в деле его избрания. При самом посвящении, по окончании богослужения, когда наступил момент возведения новопоставленного митрополита на митрополичье место, Великий князь сам вручил ему символ власти – пастырский жезл, и свое право инвеституры опять выразил в следующей краткой речи. «Всемогущая и животворящая Святая Троица, дарующая нам всея Руси государство, подает тебе сей святый великий престол архиерейства, митрополию всея Руси. Жезл пастырства, отче, восприими и моли Бога о нас и о наших детях и о всем православии». Все эти обряды и формулы почти буквально скопированы с византийских, и потому в них следует видеть сознательную цель – закрепление за великим князем канонических прав византийского Басилевса. Так уже давая указ о соборе для выбора нового патриарха, Базилевс писал: «Преосвященные митрополиты, желание и определение царства моего состоят в том, чтобы вы произвели выборы вселенского патриарха. Итак, собравшись в назначенном месте и призвав благодать Всесвятого Духа, подайте о патриархе голоса, согласно издавна господствующему относительно этого церковному чину и обычаю. И о том, что вы сделаете и постановите в собрании после совместного при помощи Божьей обсуждения, доложите и сообщите моему царству, дабы и оно, насколько рассудит, определило об этом то, что и ему покажется подходящим и соответствующим. Сделайте это заботливо и немедленно, как определяет и объявляет вам мое царство настоящим повелением». Затем следовала церемония наречения предизбранного, сначала во дворце, со словами Басилевса: «Божественная благодать и наше от нее царство предназначает провалита сего благоговейнейшего в патриарха Константинополя». В XIV-XV веках уже во дворце Басилевс вручал ему жезл с еще более властными словами: «Святая Троица, через царство, от нее дарованное нам, производит тебя в архиепископа Константинополя, Нового Рима и Вселенского Патриарха». Уже в храме при самом посвящении Базилевс снова выступает в роли ставящего патриарха, произнося формулу: «Святая Троица, даровавшая мне царство, ставит тебя», по-гречески «прохеризе», пророчествует, как при хиротонии, «в патриарха Нового Рима». Ясно, что русский чин, начиная с поставления митрополита Симона, скопирован с византийского во имя канонической идеи православного царя, в нем воплощенной. Свой царский авторитет в делах церкви великий князь Иван III Васильевич проявил в созвании собора 1503 года по вопросу о совершенном прекращении ставленнических пошлин. Постановление соборное написано также от лица великого князя, что он, поговорив с митрополитом и с епископами, уложил и укрепил не брать им впредь ни в каком виде пошлин от поставления. Другой приговор того же собора, запрещавший служить в миру вдовам, священникам и диаконам, совершать литургию священникам на другой день после пьяного состояния и жить вместе монахом и монахиням в одних и тех же монастырях, опять составляется при участии великого князя. Митрополит с епископами, поговорив с великим князем, улагают и укрепляют быть тому-то и тому-то. В заключении соборных заседаний Иван Васильевич сделал опыт поставить на очередь вопрос о секуляризации недвижимых церковных имений. Но его попытка разрешить вопрос в свою пользу была еще исторически преждевременна и потому безуспешна. Тут он должен был уступить митрополиту и собору. Однако нам известен из времени правления митрополита Симона еще один частный факт, который показывает, что великий князь, уже преемник Ивана III, Василий III, пользовался своим царским авторитетом в делах церкви достаточно широко. Разумеем историю столкновения знаменитого волоколамского игумена Иосифа Санина со своим епархиальным владыкой, новгородским архиепископом Серапионом. Удельный волоколамский князь Феодор Борисович начал бесцеремонно под всякими предлогами эксплуатировать и грабить достояние основанного и благоустроенного Иосифом монастыря, чем, наконец, вывел строгого и честного игумена из терпения. Иосиф решился перейти со своим монастырем под гражданский патронат великого князя. Приняв такое намерение, Иосиф отправил одного из своих старцев к своему владыке Серапиону за благословением на задуманное предприятие. На несчастье, в Новгородской области тогда свирепствовало моровое поветрие. По дорогам расставлены были кордоны со строгим приказом никого не пропускать к Новгороду, и посол Иосифа должен был возвратиться обратно, дойдя только до Торжка. После этого Иосиф обратился с ходатайством к митрополиту Симону, чтобы он склонил великого князя принять его под свое покровительство, а разрешение на то у своего архиепископа обещался выхлопотать тотчас же по прекращении в Новгороде болезни. Великий князь Василий Иванович, ревнивый поборник прерогатив своей власти, был очень расположен к ее защитнику и панегиристу, игумену Иосифу, и немедленно согласился взять его монастырь под свое ведение. Дело было оформлено приговором Митрополичьего собора и Боярской думы, 1507 год. При этом великий князь сам обещался исхлопотать Иосифу благословение епархиального архиепископа. Полагаясь на слово государя, Иосиф замедлил с извинением перед Серапионом. А между тем волоцкий князь в компании с врагами Иосифа успели подкупить новгородских архиерейских чиновников и крайне вооружили против него Серапиона. По прекращении моровой язвы в Новгородской области Иосиф все-таки поспешил было отправить к Серапиону инока для объяснений. Но разгневанный архиепископ не хотел даже и разговаривать с последним, а великий князь не исполнил данного Иосифу обещания. Отговариваясь забывчивостью, он, конечно, в действительности просто не хотел никому давать отчета в принятом им на себя патронате над Волоколамским монастырем. Такое принятие монастырей под свое покровительство он причислял к своим земским делам. Следствием всего этого было то, что Серапион наложил на Иосифа и его монастырь церковное отлучение. Иосиф апеллировал на суд Серапиона к митрополиту и великому князю. Самолюбивый Василий Иванович почувствовал, что архиепископским отлучением задевается его самодержавная воля. Немедля приказал он собраться собору, на который вызван был Серапион. Еще до прибытия последнего, то есть до выслушивания его объяснений, вопреки правилам, вероятно, по настояниям князя, собор разрешил наложенную на Иосифа клятву. Явившийся на собор Серапион высказывал одно оправдание себе, что он волен в своем чернице, волен вязать его и разрешать. Великому князю также отвечал дерзновенно и неуважительно. Собор наложил на него самое строгое наказание, лишив его архиерейства и передав самого отлучению, со ссылкой на 134-е правило Карфагенского собора, за неправильно учиненное отлучение Иосифа. Общественное мнение на Москве было решительным образом настроено против такой жестокой кары, постигшей Серапиона, и, обходя главного ее виновника, великого князя, обрушилось на Иосифа, который будто бы силой своей казуистической диалектики умел так направить дело. Иосифу приходилось оправдываться в особых посланиях даже перед своими друзьями, причем он откровенно ссылался, как на последнее оправдание, только на авторитет московского государя. «Я сбил челом тому государю, который не точию князю Феодору Борисовичу да архиепископу Серапиону, да всем нам общий государь, и на всея русские земли государем государь, которого Господь Бог устроил в свое место и посадил на царский престол, и суд и милость предаст ему, и церковное, и монастырское, и всего православного христианства всея русские земли власть и попечение вручил ему. И чтобы я с иному государю бил челом, и на быто я с негораздо учинил, и я с того ради такого государя нашел, которого суд не посужается».